19 часов и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева, и наконец-то целый час буду говорить с американисткой Александрой Филипенко. Саша, добрый вечер.
Ира, добрый вечер.
Честно, я очень обрадовалась, когда мне предложили этот эфир вести, потому что вопросов у меня очень много. И надо сказать, что после второго пришествия Трампа эти новости из Америки вообще не останавливаются. Просто не останавливаются. И я начну вот с чего. Мы годами пытались понять вместе с политологами, есть ли идеология у Владимира Путина. Вот существует ли идеология у Трампа? Если да, то какая?
Вот одна из, так сказать, одно из проявлений этой идеологии – это та самая теория затопленного пространства, из-за которой не прекращаются новости из США. Это главная задача. Это четко сформулировал Стив Беннон, он об этом говорил прямо и открыто в эфире, в программах и в статьях, которые вышли уже опубликованные в Wall Street Journal. Он прямо говорил, Стив Беннон, политтехнолог, человек, который привел Дональда Трампа к власти в 2016 году, такой, в общем, символ движения мага-трампизма. Сейчас он немножко, так сказать, еще более радикален, чем все движение мага. Он говорил о том, что главное закидывать информацию, чтобы бесконечно информация поступала, чтобы оппозиция не успевала за информационными поводами. Вот вам Гренландия, вот вам Панамский канал, вот вам еще что-то, третий срок Дональда Трампа, еще что-то, Канада, Украина, Ближний Восток и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Новости приходят и приходят и приходят. Невозможно на чем-то одном сконцентрироваться. Вот единственная попытка сейчас сконцентрироваться у оппозиции случилась в связи с сигнал Гейт, там, но тем не менее, все равно вот это бесконечное закидывание информационного пространства, вот эта часть идеологии, скажем так, Дональда Трампа контролировать и доминировать. Нужно доминировать над новостным потоком. Нужно просто абсолютно все, чтобы все говорили только про Дональда Трампа. Ну а если уж говорить действительно про какую-то идеологическую составляющую, хотя один из советников по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Катерине Катрикадзе на «Дожде» говорил о том, что у Дональда Трампа нет идеологии никакой. Но, тем не менее, все-таки как-то кажется, что, по крайней мере, может быть, он это не осознает, то есть без какого-то следования идеологической составляющей реализма, то есть реалистического подхода к международным отношениям, ГОПС, вот это вот все,
Вот, я как раз,
Макиавелли.
прости, что тебя перебиваю, но если мы говорим, может быть, не про диалоги, а про философию общую такую, то ГОПС, война против всех, это же вот то, что сейчас транслируется, да?
Абсолютно. Человек человеку волк, есть только один левиафан, который может контролировать все это сверху находящийся. И ни в коем случае над этим левиафаном государства одного каждого не может находиться никакой наднациональной структуры. Это все у ГОПСа прописано очень четко. Никакой наднациональной структуры, то есть никаких наднациональных организаций, никакой ООН, никакой НАТО, вот это все не должно диктовать никакому государству условия. Ну и плюс, как реалисты любят это объяснять, государства передвигаются на бильярдном столе, государства сталкиваются друг с другом как бильярдные шары, то есть они без взаимопроникновения, без особенного влияния, кто-то вылетает за пределы, кто-то попадает в лунку, кому-то больше везет, кто-то с кем-то, может быть, сгруппируется на какой-то период, но они отдельно существующие, они должны существовать отдельными абсолютно вот некими суверенными, соответственно, нациями, если мы говорим про национальные государства, соответственно. Вот это реалистический подход. И главное, сверху это все посыпается такой пудрой Макиавелли, потому что если есть правитель, вот нужно с ним и как-то договариваться. Не нужно помогать, чтобы как-то демократизация произошла. Нет, правитель есть, с ним нужно договариваться.
Ну вот теперь давай разбирать это все по кирпичикам. Действительно, когда Трамп говорит, что если ради спасения Америки, на тот случай, если он такими темпами не успеет сделать ее достаточно великой к 2028 году, тогда заканчивается его срок, придется таки баллотироваться на третий. Когда это мы слышим в России, мы понимаем, что здесь есть разные фокусы, которыми успешно все воспользовались. Существуют ли такие фокусы у Америки, у американской избирательной системы? Не знаю, есть ли там слово «подряд», например, которое есть, которого нет у нас.
Нет, вот там тоже нет слова «подряд» в 22-й поправке, ничего подобного нет. 22-я поправка была принята только в 51-м году, когда уже 4 срока, единожды, только единожды в американской истории Рузвельт действительно был 4 срока, но вообще традиция имеет всегда огромное значение. США – страна прецедента и страна традиций, в том числе традиция была заложена Вашингтоном. Вот он был 2 срока, и считается, что вот это максимум. Он сам ушел. Дальше, в общем-то, действительно добровольно никто в основном не баллотировался на третий, уж тем более на четвертый срок. Но только вот в период Великой депрессии, в период Второй мировой войны, как-то это было, так скажем, принято американским обществом, но после этого они четко дали знать. Нет, 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 в 51-м году было ограничение вот это введено на 2 срока, точка. Но тот же самый Стив Беннон много говорил о том, что Дональд Трамп должен баллотироваться обязательно в 2028 году и далее, несмотря на то, что Дональду Трампу, кстати, будет 82 года, и все его слова относительно Джо Байдена, Sleepy Joe, как он его называл, сонный Джо, вот все эти слова можно будет использовать против Дональда Трампа. Но в целом, конечно, сам Стив Беннон говорил в интервью Крису Куомо примерно месяц назад, что команда Дональда Трампа и люди, которые рядом в орбите Дональда Трампа находятся, скажем так, разные консервативные мыслители, они ищут легальные варианты, как Трамп может остаться. То есть речь не идет о захвате власти вооруженной, это Стив Беннон подчеркнул. Просто если есть какие-то обходные пути. Например, 2 срока не подряд, в целом, вот 2 срока, это ему было недостаточно времени, может быть, как-то так попробовать. Еще такие очень экстравагантные варианты выдвигает даже журнал «Политика», потому что сейчас все стали разбираться, будет Дональд Трамп это делать или нет. По опросам YouGov Economist, 52% американцев сказали, что они думают, Трамп попытается остаться. Но вот такой экстравагантный вариант предложили, что Джей Ди Венс будет баллотироваться на пост президента, а Дональд Трамп будет его вице-президентом, и Джей Ди Венс, только он вот, положит руку на Библию, или не положит руку на Библию, но, в общем, примет присягу, и только он станет президентом, как тут же он отречется в пользу Дональда Трампа. Но есть 12-я поправка Конституции США, 12-й поправки Конституции, которая определяет, как избирается президент, и которая была принята в начале 19 века. Ну вот в этой 12-й поправке четко написано, что никакое лицо, которое не имеет права по Конституции США стать президентом США, не может выдвигаться на пост вице-президента США. Поэтому есть здесь вот такое ограничение. Если по Конституции по 22-й поправке Трамп не может выдвигаться, то уже на третий срок не может стать президентом в третьем сроке, то значит он и вице-президентом стать не может. Ну и вот поэтому сейчас, тем не менее, сказав все это, я говорю, давайте все это забудем теперь, потому что команда Стива Беннона, команда юристов, которые работают над разными предложениями Дональда Трампа, которые работали над проектом 2025, это консервативный проект, такой план для США, план на перестройку американской политики, вообще перестройку американской системы. Вот они теперь ищут легальные пути, ищут пути, согласно которым действительно как-то можно будет что-то придумать для Дональда Трампа, но еще раз все-таки хочется сказать, 82 года будет Дональду Трампу, даже если он будет баллотироваться. Ну и так уже в порядке немножко бреда, конечно, но порядке шутки скорее. Демократы, которые сейчас просто изначально были в ужасе, рвали на себе волосы и говорили, что все, это конец, конец американской вообще демократии, все, пришло, кошмар. Вот уже который день я наблюдаю, в особенности после того, как Трамп сказал, что он не шутит, я наблюдаю в Твиттере, в X, такой просто парад остроумия, когда демократы в огромном количестве публикуют: мы за, прекрасно, третий срок, это супер, это идеально, но только с фотографией Обамы. Вот с фотографией Обамы они: конечно, да, обязательно, третий срок, пусть будет возможность у президента выдвигаться на третий срок, пожалуйста, Обама уже к этому буквально готов. Ну, вот такие, ну, такие горькие шутки демократов.
Тут в чате, пока не убежала, задам вопрос. Кстати говоря, задавайте тоже вопросы в чате. Александре, я уверена, они у вас тоже есть. И знаете, это, что называется, 10 стыдных вопросов про американскую политику, так называется наш сегодняшний эфир. Но это только мои стыдные, ваши нормальные. Значит, спрашивают, просят меня спросить Сашу про выборы в Висконсине, почему они так важны, о чем идет речь.
Дело в том, что в Висконсине сейчас туда брошены какие-то невероятные силы. Это, кстати, говорит о проблемах в республиканской партии. Проходят выборы судей. И в США действительно это процесс, действительно на местном уровне выбираются. И, кстати, это отдельная история про то, что очень многие американцы не голосуют на федеральных выборах, но зато они считают, что важнейшие местные выборы, они голосуют на выборах судей, мэров и так далее. И сейчас нужно сказать, что Илон Маск снова использует свой финансовый ресурс для того, чтобы продвигать консервативных кандидатов. Он снова использует вот эту лотерею, где он разыгрывает $1 000 000 для людей, которые поддерживают первую, вторую поправку Конституции. Там, конечно, он не говорит о каких-то конкретных номинациях, о каких-то конкретных людях. Не то, что вы поддерживаете кандидата X или кандидата A, B, C, и тогда вы можете претендовать на выигрыш $1 000 000 в день. Нет, нет. Но это просто вот первая, вторая поправка Конституции. Просто все знают, что проводит это Илон Маск. И он выступает в Висконсине, понятное дело, уже это много было про это сказано, что он выступал в такой шляпе из сыра, потому что это символ штата. И действительно, ну вот максимальное привлечение внимания для того, чтобы заставить республиканцев прийти и голосовать, чтобы республиканцы проголосовали за консервативных кандидатов. То есть, ну, мы не можем говорить про разделение, когда мы говорим про судей, не идет разделение на демократов и республиканцев, но просто консервативные и либеральные. Ну, а сейчас мы видим, как активно судьи, в том числе, останавливают некоторые решения Дональда Трампа. Ну и поэтому, конечно же, они хотят видеть консервативно настроенных судей в большей степени. Плюс еще 4 места, пустых места, 4 пустующих места в Конгрессе, которые тоже нужно еще заполнить в связи с тем, что некоторые конгрессмены ушли работать в администрацию Дональда Трампа. И вот эти 4 в разных штатах выборы происходят на 4 места в Конгрессе. Это тоже очень важные выборы, за которыми стоит следить, потому что у республиканцев на данный момент минимальный перевес в Палате представителей 218 голосов. Вот 218 – это минимальный перевес. Вот еще 4 голоса, они могут уйти либо в одну, либо в другую сторону.
Наши зрители пишут, ну что, так трудно дописать слово подряд, что ли, я не понимаю. Ну действительно, ну можно же было попроще как-то.
Очень просто. Просто, знаете, как просто? 2/3 Конгресса. Это и в Палате представителей, и в Сенате. 2/3 голосов в Конгрессе и 38 из 50 законодательных органов штатов, законодательные собрания, ЗАГС собрания, легислатуры штатов должны собраться, проголосовать, и все, поправка в Конституцию внесена. Очень легко, супер легко, поэтому 27 поправок за 250 лет внесли, потому что так просто все это делается. А потом еще, надо сказать, первые 10 поправок, они же скопом вносились, это биль о правах, вот, поэтому можно считать там одну за 10 фактически. Но в любом случае, вот, да, пожалуйста, 2/3 в Конгрессе, 38 из 50 легислатур штатов и слово подряд внесено.
И выходит на сцену, значит, Обама. А, собственно, где сейчас Обама, что, как, действительно ли он может, ну вот правда, представим себе возможность такую, ну так, чисто сферического коня в вакууме. Обама против Трампа, насколько это реально?
Если действительно будет внесена поправка в Конституцию, если будет это каким-то образом, если сумеют обойти это, то да, конечно, почему бы нет, если 22-ю поправку можно будет отменить или изменить каким-то образом, внести поправку в поправку, то, конечно, почему бы нет. Но в целом Обама делает то, что делают все бывшие президенты. Дает за миллионы долларов всяческие лекции, благотворительно очень часто. Выступает с снимает кино про природу, с Netflix, значит, у них контракты, пишет книги, выступает на вручении дипломов у разных студентов. Вот чем занимается Обама, тем, чем занимаются всегда обычно бывшие президенты или бывшие руководители каких-то высшего звена. Вот в основном это такая околоакадемическая или научпоп работа, или работа, которая касается там, не знаю, вдохновения кого-то, или вот что-то подобное, или какие-нибудь аукционы проводят, как, например, Буш-младший, вот он картины любит писать, и потом или книги издает, аукционы делает, благотворительные, такие-сякие. Джимми Картер, известно, он занимался строительством домов для бездомных, вот всяческие такие проекты делаются, благотворительные, благотворительные. Но надо сказать, что у президентов очень хорошая пенсия, плюс им оплачивают еще и офисных работников, несколько человек, то есть ассистентов, помощников, это тоже все в бюджет входит. Конечно же, секретная служба вместе с автомобилями. То есть, можно сказать, еще и автопарк оплачивает государство, ну, потому что секретная служба, она автоматически идет вместе с автомобилями. Ну, вот таким образом, в принципе, могут действительно особенно ничем не заниматься, но обычно вот такой околоакадемической работой. Ну и плюс, кстати говоря, Обама, он же и выступал и на конвенции Демократической партии, то есть он остается в свете софитов демократов, скажем так, вот в свете софитов Демократической партии, его любят, его вспоминают, хотя последними словами, конечно, его проклинает Дональд Трамп, но что ж уж, это нормально абсолютно, всегда предшественников всегда проклинают обычно, ну, не всегда, но обычно, да, так часто так происходит, но Обама вполне, вполне, вот, но это же пока это шутка, конечно, абсолютно шутка демократов.
Да, понятно про шутку, но вот все, что ты перечислила о том, чем занимается бывший президент Соединенных Штатов Америки, как-то не очень подходит Дональду Трампу, мне кажется. Вот.
Но Дональд Трамп может продолжать играть в гольф, он может остаться серым кардиналом, он может, конечно же, остаться таким символом, важнейшим символом республиканской партии. Плюс он ведь все-таки действительно, он шоумен, настоящий шоумен, безусловно, и он очень гордится своими успехами с каналом NBC, The Apprentice, его шоу действительно 13 сезонов занимало топовые места. Вот это ученик по разным переводится, но ученик, в принципе, его шоу, где он набирал, как будто бы набирал себе персонал. Ну, в общем, это шоу действительно имело колоссальный успех, потрясающий. Продюсер этого шоу теперь посол Великобритании. Вот благодарность Дональда Трампа, широкая душа Дональд Трамп, самое огромное, самое большое, самое богатое посольство США, это, конечно, посольство в Лондоне, такое просто гордость американской дипломатической службы. Ну, вот там сейчас продюсер шоу «Ученик», вот он теперь посол США в Великобритании. Ну и Дональд Трамп мог бы, конечно, что-то подобное делать. Он как настоящий шоумен мог бы чем-то подобным заняться. Я думаю, что, конечно, его поклонники постоянно бы смотрели какие-нибудь его супершоу, суперпрограммы, еще какое-нибудь еще одно реалити-шоу какое-то. Ну и плюс, конечно же, игра в гольф. Гольф — это страсть Дональда Трампа. Он же, ну вот, его гольф-поля, строительство невероятное и так далее. Ну, вот, я думаю, много-много чем мог бы Дональд Трамп заняться. Ну, и плюс, если уж говорить про Илона Маска, то если сохранят они свою дружбу, то, может быть, Дональд Трамп смог бы стать таким символом невероятной суперкосмической программы, имея в виду не то, чтобы уж лететь на Марс куда-то, но, по крайней мере, всячески поддерживать Илона Маска, поддерживать эту программу и стать таким же символом космического превосходства США, как Кеннеди в свое время, ну, учитывая полет на Луну, вот это, мне кажется, Дональду Трампу тоже бы понравилось.
Тут у нас в чате шутят, что, мол, Дональду Трампу можно, в принципе, уехать в Россию. Вот здесь тоже есть чем заниматься таким людям, как Дональд Трамп. Тут я, все его, значит, будут рады видеть. Но если серьезно, то Николай задает следующий вопрос. Насколько судьи Верховного суда, где у Трампа большинство, могут интерпретировать Конституцию в пользу Трампа?
Абсолютно очень точный вопрос, поскольку действительно сейчас перевес в Верховном суде 6 на 3, 6 консервативных судей, 3 либеральных судьи, при этом троих из 6 консервативных судей назначил Дональд Трамп, и это, конечно, тоже имеет серьезное довольно-таки значение, но, тем не менее, мы видели, как консервативные судьи к неудовольствию Дональда Трампа несколько раз вставали на сторону, не, скажем так, вставали не не на сторону Дональда Трампа. При всем том, что, конечно же, сейчас консервативный перевес есть, и можно забыть про такое законодательство, как, например, там, по абортам, к примеру. То есть никто сейчас не будет тратить политический капитал на то, чтобы принять, провести через Конгресс, очень тяжело продираться вот с этим законодательством по абортам, даже если его примут в Конгрессе каким-то образом, чтобы наткнуться на консервативный Верховный суд. То есть какие-то такие очевидные решения, это решения, которые вообще, скорее всего, будут приниматься в консервативную пользу, скажем так, в консервативную сторону. Если Дональду Трампу, кстати, удастся назначить еще двоих из шести консервативных судей, потому что двое, есть такие слухи, что двое могут уйти в отставку, поскольку они уже к такому возрасту подошли, к которому, когда они могут уйти в отставку, потому что судьи назначаются пожизненно. И если Дональд Трамп ведет еще двоих молодых, то есть ну, молодых 50-летних судей Верховного суда, то еще на 30 лет будет консервативный Верховный суд, вне зависимости, какие бы ни были президенты. Самый либеральный Александра Окасио-Кортес будет президентом, а Верховный суд будет суперконсервативным еще лет на 30. Но возвращаясь к вопросу, дело в том, что консервативные судьи обычно читают Конституцию, и в этом их, ну, вот и консервативная, так скажем, их, вот в чем консерватизм их проявляется. Что называется, как это принято говорить, at face value. То есть черным по белому, как что писано, то и грано, что написано, то и есть. И если написано так, то значит это так. В этом консервативный взгляд судебный. Вот at face value, как есть, как написано, так оно и есть. Интерпретация это не подлежит никакой. Есть только прецеденты, есть интерпретации, есть то, как это было. Прецедент важен. Самое главное, это прецедент в американской политике. Вот, вот таким вот образом оно должно, таким образом должны обстоять дела. И нужно сказать, что, конечно же, судьи Верховного суда скажут свое слово, безусловно, наверняка это может быть и даже как в некоторых кейсах, вот как сейчас, когда Дональд Трамп призывал к импичменту одного из судей, который пошел, так сказать, против желаний Дональда Трампа. Дональд Трамп призывал к импичменту этого судьи, называя его левым, называя его либералом, что он потакает демократам. Хотя этот судья, кстати говоря, судья Босберг, в свое время встал на сторону Дональда Трампа, когда Дональд Трамп не хотел показывать свои личные налоговые декларации до того, как стал президентом. Дело дошло до суда, и судья Босберг, именно этот судья, он встал на сторону Трампа, сказал, что он не обязан показывать свои налоговые декларации. Этот же судья Боузберг в свое время принимал решение относительно Хиллари Клинтон, и он повелел, чтобы 14 тысяч имейлов Хиллари Клинтон, 14 тысяч имейлов и вложений были, передавались властям, передавались ФБР для расследования. Ну, это тоже, можно считать, на стороне скорее было Дональда Трампа. Поэтому нельзя его назвать каким-то либеральным судьей, но в любом случае Дональд Трамп призывал к его импичменту, и вот председатель Верховного суда, редкий, очень-очень редкий случай, он сам, это не то, что было какое-то дело, которое дошло до Верховного суда, он сам написал, что называется, мнение, он сам написал текст, согласно которому он провозгласил, что импичмент — это не способ реакции на судебные решения. Вот это консервативный председатель Верховного суда. Конечно, он не называл Дональда Трампа по имени, он не говорил о каких-то конкретных делах, но всем было понятно, что имеется в виду, что, как говорит Пивоваров, все понимают. Но вот действительно так оно и есть. И поэтому, да, я согласна, верховные судьи могут теоретически, но учитывая, что они консерваторы, вообще, по идее, они должны рассматривать Конституцию как есть, выступать против поправок, выступать против любой другой трактовки, кроме той, которая была многократно подтверждена в американской судебной практике.
Все-таки, конечно, такой интерес к американской политике в том числе обусловлен тем, что слишком много всего происходит в паблике, и мы очень много знаем, особенно, конечно, на контрасте с Россией. Но вот смотри, сейчас ты рассказывала про, значит, про суд и про и о том, что судьи читают Конституцию такой, как она есть. Но обрати внимание, что мы наблюдали все 3 года большую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки, не только деньгами, но и заявлениями разных публичных различных политиков. Вот пришел Трамп, и кажется, будто бы теперь говорит про это только Трамп и только так, как он хочет. Все остальные куда-то делись, даже те, кто, ну, казалось бы, прям вот должны до конца, что называется, идти. Как так получается?
Но это связано с тем, где наш фокус внимания. Дело в том, что демократы в основном заняты другими делами. Внешняя политика действительно находится на каком-то пятом, шестом, десятом месте. И из-за вот этого затопленного информационного пространства у демократов действительно сейчас нет возможности реагировать на огромное количество комментариев Дональда Трампа. Они концентрируются в основном на внутренней политике. И это действительно то, что интересует американцев. Поэтому мы не слышим каких-то громких голосов, которые бы комментировали особенно так яростно внешнюю политику, особенно так громко внешнюю политику. Сейчас вообще у демократической партии, ну, демократическая партия переживает настоящий кризис. Сейчас по опросам NBC, при этом NBC это канал, который, ну, скорее либеральный такой, рейтинг демократической партии 27%. 27%. Такого низкого рейтинга у Демократической партии не было за историю наблюдений, скажем так, за ее рейтингом со стороны канала NBC. Вот с 90-х годов ни у республиканцев, ни у демократов никогда не было такого низкого рейтинга. Поэтому демократы сейчас пытаются пересобрать себя. И дело в том, что есть огромная сложность с тем, что Демократическая партия не смогла объяснить американцам, куда идут деньги на помощь Украине, каким образом эти деньги распределяются. Действительно, когда происходило голосование за вот этот пакет помощи 62 миллиарда долларов, действительно, республиканцам удалось создать такое впечатление, в основном даже не республиканцам, республиканцам-трампистам. Потому что среди республиканцев огромное количество тех, кто, наоборот, считает, что нужно поддерживать Украину. Вот республиканцам-трампистам удалось создать такой образ, что эти деньги, они забираются буквально у американцев, отнимаются у американских граждан, и куда-то в Европу, в какую-то через океан, они куда-то там растворяются в этой Европе непонятной, которая вечно воюет, вечно воюющая Европа. Там что-то происходит, не нужно совершенно на это обращать внимание, просто деньги вырывают из рук американцев буквально. Вот такой образ был создан республиканской партии, и этот образ очень хорошо, не республиканской партии, а трампистами именно, этот образ очень так укрепился в сознании американцев. Ну и из-за этого сейчас демократы даже не стараются особенно противостоять и не стараются как-то очень яростно поддерживать, например, продолжение помощи Украине. Нужно сказать, что вырос процент американцев, которые считают, что США должны помогать Украине. В декабре таких было всего 36%. Сейчас это уже 46-47% американцев, которые считают, что нужно продолжать помогать Украине. Но нужно сказать, я вот, прости, Ира, если ты позволишь, я занудна. Мне кажется, это супер показательная цифра 40-го, то есть 1940-го года, правда. Очень показательная цифра. Это опрос Gallup Poll, который был проведен в 40-й год. Давайте вспомним, что происходило в 40-м году. Вовсю бушует война в Европе. Оккупированы Польша, оккупированы страны Балтии, оккупирована Франция, оккупирована Бельгия, оккупированы Нидерланды. Все это происходит в Европе. Великобритания просто умоляет США о помощи. Черчилль уже произносит свою знаменитую вот эту вот речь «We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds». И он произносит эту речь, а заканчивается эта речь. Это кусок вот этот самый известный про то, как будут сражаться на пляжах. Но финал-то этой речи, речь заканчивается тем, что в благословенный Богом момент, ну я так по памяти цитирую, точно не помню, в благословенный Богом момент новый свет придет на спасение старого. Вот в благословенный Богом момент. Вот, собственно говоря, обращение к США. На этом завершается речь Черчилля. Вот эта пафосная, очень известная, такая сильная речь. И вот это все, все, Европа, кошмар, Франция оккупирована, все оккупировано, все. И проводится опрос Gallup Poll. Первый вопрос в этом опросе: нужно ли объявлять Германии войну? 97, 93%, прошу прощения, 93% говорят нет, 7% говорят да. 7% говорят, что нужно объявлять Германии войну и отправлять американских военных на помощь Европе. Только 7% американцев об этом говорят в тот момент, когда бушует Вторая мировая война уже вовсю. Второй вопрос, который еще более показательный, на мой взгляд. Второй вопрос такой: а нужно ли в кредит продавать, я подчеркиваю, продавать в кредит за деньги Великобритании и Франции оружие, если они не могут прямо сейчас заплатить? Вот прямо вот сейчас. Они потом, деньги вечер, стулья утром, деньги вечером. Вот они потом будут платить после окончания войны. И только 51% американцев говорят, что таки да ладно, хорошо, так и быть, можно им в кредит продавать, не давать, не дарить, продавать в кредит. 49% американцев говорят, нет, в Великобритании и Франции продавать в кредит ничего нельзя, сразу деньги на стол. Вот это 40-й год, пожалуйста, это опрос Гэллоп Пол, это вот отношение американцев к войне в Европе, в этой Европе, которая через океан находится. Поэтому сейчас, когда мы говорим о том, что 46% американцев считают, что нужно продолжать помогать Украине, это огромный процент. И особенно учитывая, что Украина, это не вся Европа, это Украина, это конкретная отдельно взятая страна. Ну и поэтому, конечно, да, мы не слышим таких громких голосов, потому что вот этот традиционный изоляционизм, он в целом вообще проявляется у всех американцев, вне зависимости от партийной принадлежности.
Еще порция стыдных вопросов от меня заключается в следующем. Я, честно признаться, когда впервые услышала про Гренландию, я думала, это шутка какая-то. Ну, такой чистой воды троллинг. Ну, обычный троллинг Трампа. Но тут приехал в Гренландию Джей Ди Венс, сказал, вообще неплохо так сказал, говорит, мы не думаем, что военная сила будет необходима, что, мол, жители Гренландии в достаточной степени классные ребята, чтобы все по-трамповски сделать. Что происходит? Зачем им Гренландия это нафиг нужна? Насколько все происходящее вокруг Гренландии, ну, то, что мы видим в паблике, оно действительно какое-то очень странное. Вот. Но ведь Гренландия действительно нужна Трампу для других каких-то целей.
Гренландия действительно нужна Трампу, абсолютно без шуток нужна Трампу по нескольким причинам. Первое, самое простое и понятное, и тут я ссылаюсь на замечательных военных экспертов многочисленных, которые всегда говорят о стратегической стабильности, стратегической безопасности, а это в первую очередь возможность, ну, в случае катастрофическом, в конца света, скажем так, и ядерной войны между Россией и США, это раннее оповещение о пуске межконтинентальных баллистических ракет. Потому что если просто посмотреть на глобус, на наш шарик наш, то, конечно, МБР будут идти не по траектории через Европу, ну что, еще через, давайте через экватор, чтобы еще подольше они шли. Нет, конечно, через Гренландию, конечно, через арктический регион. Вот там сверху гораздо быстрее все это дойдет до американского континента, до Канады, до европейского континента. Соответственно, Гренландия — это раннее оповещение о пусках МБР. Для этого там нужно, чтобы эти системы раннего оповещения работали, чтобы они модернизировались постоянно, чтобы можно было следить за тем, что Россия делает в арктическом регионе. А Россия-то в арктическом регионе тихо-тихо с 2005 года очень аккуратно и совсем незаметно заново открыла 50 советских военных баз. Как здорово. Они были закрыты в 90-е годы, а вот с 2005 года потихонечку, осторожно, так незаметно совершенно, их открывали, открывали и открывали. И вот сейчас только что, вот мы говорили про гольф и Дональда Трампа. Вот он играл в гольф с премьер-министром Финляндии, с президентом Финляндии, да, с президентом же Финляндии, прошу прощения. И он, соответственно, там договорился о том, что будут покупать США у Финляндии, будут покупать ледоколы. А потому что корабли вот подобные в США их недостаточно. У России больше количество этих ледоколов, чем у всех стран, у которых есть доступ к арктическому региону. Вот больше, чем у всех вместе взятых. Соответственно, вот Дональд Трамп хочет увеличивать их количество. Дональд Трамп хочет усиливать американский флот. Потому что Дональд Трамп очень четко говорит о том, что представляет угрозу для Гренландии. Почему Гренландия нужна? Как он это называет, в интересах национальной безопасности США и всего мира, потому что это российская агрессия и китайская экспансия. Звучит это именно так. Потенциальная российская агрессия в арктическом регионе. Ну, соответственно, вероятно, это такое четкое представление Дональда Трампа о прекрасном, то есть о том, как дела должны обстоять.
Ну, тут нам пишут в чате, как быстро скатились от дружбы жвачки до ядерки. Тут мне тоже хочется спросить, а что случилось вот с этим Дональдом Трампом, который на встрече, на той самой встрече в овальном кабинете, где Зеленский ему пытался объяснить, что ему нужны гарантии безопасности, говорил, что он просто, ну, слушайте, меня Путин не обманет, все будет нормально. Откуда, что, почему, где же партнерские отношения, доверие между двумя вот этими великими президентами? Куда делось-то? Или не было никогда?
Ну вот кажется, что давайте вспомним 2018 год, встречи, которых, кстати говоря, так волновались и так переживали. И был же момент, когда Дональд Трамп и Владимир Путин остались один на один. И тогда все требовали, чтобы была расшифровка их разговора, и в Конгрессе просто этого требовали. Кстати, один из тех, кто громче всего этого требовал, был Марко Рубио, он нынешний госсекретарь США. Но действительно были опасения о том, что будет какая-то сейчас сделка с Россией заключена, что-то произойдет такое. И ничего не, ведь не произошло ничего. Нет никаких невероятных договоренностей между Москвой и Вашингтоном. То есть не было тогда никаких невероятных договоренностей, не возникло никакого, ничего не произошло. Но, тем не менее, вот все-таки такой шлейф в связи с большим количеством фотографий совместных, каких-то рукопожатий, объятий и так далее. И плюс все-таки Дональд Трамп неоднократно хвалил и Владимира Путина, как он хвалит, например, Си Цзиньпиня, или как он хвалил Ким Чен Ына. Ну, вот такое вот действительно за Дональдом Трампом замечалось неоднократно, так происходило. Но даже учитывая то, что как он хвалил лидера Китая, тем не менее на Китай буквально послезавтра будут наложены невероятные еще дополнительные тарифы. Уже тарифы действуют, будут еще дополнительные тарифы. Вот, несмотря на всю дружбу, несмотря на все восхищение, кстати говоря, так, Си Цзиньпинем восхищался Дональд Трамп в своем таком, да, действительно предвыборном интервью за несколько дней до выборов у Джо Рогана. Джо Роган – самый известный американский подкаст-интервьюер, вот, который, кстати говоря, недавно сказал, что он не хочет ехать на игры очередные. Я не очень разбираюсь в борьбе. Вот там, значит, какие-то соревнования по борьбе должны происходить в Канаде. А Джо Роган сказал, что он лучше бы в Россию поехал, чем в эту коммунистическую Канаду. Но это отдельная история. В общем, Джо Роган, при этом он суперпопулярный подкаст-интервьюер и так далее. И вот у него на его интервью Дональд Трамп так хвалил Си Цзиньпиня, что Джо Роган немножко опешил и попросил Дональда Трампа объяснить, почему он так его хвалит. На что Дональд Трамп сказал: ну он же управляет миллиардом человек. Вы посмотрите, это же потрясающе, он управляет миллиардом человек. Ну вот, вероятно, есть какая-то степень некоторого восхищения определенного подобными правителями, но нельзя сказать, что это переходит в какие-то невероятные договоренности или какие-то договоры между странами, поэтому, может быть, и личное все-таки чуть-чуть отчасти, по крайней мере, остается за кулисами.
Ну, кстати, про восхищение. Тут, если я ничего не путаю, у Ньюсвика вышла обложка, чуть ли не сегодня или вчера, где с одной стороны Нетаньяху, с другой стороны Эрдоган. Это как раз те самые лидеры, которыми Дональд Трамп тоже восхитился. Но при этом там, конечно, большой конфликт, и в том числе история Сирии. И, в общем, совершенно непонятные заявления Трампа, какую сторону он где поддерживает. Ну, то есть, с одной стороны, может быть, политически это и неплохо, но так-то если.
Ну, вообще, да, конечно, это главная задача, но, опять же, мы возвращаемся к реализму. Идеология вторична, это отдельно где-то существует, а главное — национальные интересы. Вот где есть интерес максимальный, вот национальный интерес, если соблюдается, вот там и нужно заключать какие-то сделки, заключать какие-то договоренности. И, кстати, возвращаясь к России, Дональд Трамп ведь довольно-таки честно говорил о том, что никакой особо торговли нет, экономика в очень плохом плохом состоянии. Ну, Дональд Трамп не воспринимает Россию как равного экономического, финансового партнера. Он воспринимает как ресурс. Потому что, конечно, ресурс, замечательный ресурс. И недаром Дональд Трамп говорил о том, что у России потрясающие тоже есть природные ископаемые, природные ресурсы. И вот эти все разговоры о минеральных сделках, действительно, это то, что интересует Дональда Трампа. Потому что он хочет закончить войну для того, чтобы, наконец-то, американский бизнес максимум получил в Украине и максимум получил в России. Но это ресурс, это Россия, это ресурс, это не равный экономический, финансовый бизнес-партнер какой-то. Это, да, это ресурс. Даже в одном из выступлений Дональд Трамп, пресс-подходов таких, Дональд Трамп говорил о том, что у России же потрясающие возможности real estate. То есть real estate — это вообще строительство, это строительство, вот да, действительно, огромные территории для строительства, Трамп-тауэров, для строительства каких-нибудь еще Трамп чего-нибудь, Трамп-полей, Трамп чего-то, не знаю, заводов и пароходов и так далее. Вот, да, эти замечательные супервозможности, которые есть для американского бизнеса в России, вот это очень, конечно, интересует, такой очень хороший ресурс.
Знаешь, тут Владимир Пастухов написал текст, в котором сказал, что сейчас Трамп держится на политических стероидах, и вряд ли это продлится долго. Но вот я тоже хотела тебя спросить, ну действительно, и как говорит Екатерина Михайловна Шульман, что на нас обрушилась труба таких новостей, огромная труба новостей из Америки, которую мы не в состоянии переварить, действительно кажется, будто бы Трамп скоро перестанет вот этим фонтанировать. И вот что на смену этому может прийти как-то, как тебе кажется?
Ну, вот один из главных политтехнологов-демократов, Джеймс Карвелл, автор президентства Билла Клинтона фактически и автор знаменитой фразы, которую я очень люблю цитировать по поводу выборов, когда предлагали Клинтону разные варианты, как, о чем говорить с избирателями, а Карвелл одно и то же все время говорил «It's the economy, stupid». It's the economy. Действительно, все экономика, все про экономику. И Трамп точно так же, и выборы Трампа, это тоже экономика. И вот около месяца назад в одном из интервью Джеймс Карвелл говорил, и потом он это несколько раз подтверждал на своих лекциях, что максимум я вот даю тебе самые 100 дней еще от сегодняшнего дня, от месяца до 100 дней, когда эта администрация сама себя подорвет изнутри. В общем-то, сигнал Гейт показал, что Джеймс Карвелл был прав, и не нужно, как он говорил, не нужно демократам, нужно демократам сейчас себя пересобирать, нужно честно смотреть в глаза правде и понимать, почему произошел проигрыш демократической партии, что это, как заявляла Нэнси Пелоси в начале, там, первое ее интервью «Нью-Йорк Таймс» после проигрыша, она говорила о том, что это только из-за того, что Джо Байден поздно вышел из гонки, так бы победили демократы. Вот Джеймс Карвелл призывает смотреть правде в глаза и говорить о том, что сейчас демократическая партия ассоциируется исключительно с Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, а не с рабочими в США. То есть вот между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом вообще-то есть огромное количество городов и весей, и штатов, и так далее, и так далее. И там, где голосуют люди. Поэтому не нужно вот этого ухода в какую-то совершенно ультралевую сторону. Ну и в этом проблема демократов, как он считает. Даже нужно сказать, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом даже так сказал, что сейчас токсичен образ демократической партии. Сейчас этот бренд токсичен, и нужно заново его пересобирать. И Карвелл призвал спокойно, спокойно. Давайте надо заниматься пересборкой этого бренда, а эта администрация, она сама себя подорвет изнутри, и будут у нее очень большие проблемы. Ну, вот отчасти сигнал Гейт показывает, что действительно проблемы эти есть, но все-таки такое есть ощущение, что Дональд Трамп, он же 4 года готовился к переизбранию, он же 4 года готовился ко всем вот тем действиям, которые он производит сейчас. И, конечно, они так торопятся, потому что в 26-м году выборы в Конгресс. Даже уже сейчас есть некоторые звоночки. Ну, во-первых, мы про Висконсин уже поговорили. Плюс еще есть некоторые звоночки, которые говорят о том, что у республиканской партии, у трампистов, точнее, в республиканской партии не так все замечательно, как кажется. Потому что, я думаю, ты помнишь такую конгрессвумен Элис Стефаник. Если ты помнишь, были слушания, когда четыре руководителя американских вузов предстали перед Конгрессом после, ну, или в период таких активных студенческих протестов, когда они говорили о том, что отвечали на вопрос о том, что представляет собой нарушение кодекса поведения в там, Гарвардском университете, в Пенсильванском университете, что нарушает code of conduct в этих университетах. И они, вот, призывы к геноциду нарушают правила поведения в этих университетах. На что они говорили, что все зависит от контекста. Все зависит от контекста. Вот этот опрос вела Элис Стефаник. И она такая одна из очень популярных лиц республиканской партии, Элис Стефаник, такая просто вот к ней апеллируют все время, она такой символ, в том числе мага-трампизма, но республиканской партии, не такой безумной, как есть еще некоторые представители, но, тем не менее, очень известная, ее любят цитировать, и она очень хорошо говорит, она выступала много раз на всех и конвенциях республиканской партии и так далее. И вот она должна была стать послом США в ООН. Элис Стефаник прекрасный, ну, конечно, это был бы супер посол в ООН, она бы выступала с такими речами, ох, как бы это было замечательно. И вот сейчас Дональд Трамп отозвал ее кандидатуру, потому что, судя по опросам, республиканцы проиграли бы ее место в Конгрессе, потому что сейчас минимальный перевес у республиканцев. Вот эти 4 места освободились из-за того, что люди пошли работать в администрацию, и он одно из мест сейчас, вот все, он отозвал ее кандидатуру. Для нее это, конечно, ну, тоже большой политический удар, потому что она отдала свое председательство в нескольких комитетах потенциально, ну, то есть она могла в одном из комитетов, но места в комитетах она отдала своим коллегам, потому что она была уверена, что она будет, соответственно, послом США в ООН. Вот ее отозвали кандидатуру. Это говорит нам о том, что есть обеспокоенность республиканской партии, а именно трампистов, в своем большинстве в Палате представителей. То есть они сохранят в любом случае 218, вот этот минимум они сохранят. Вот сейчас 219 уже с Элис Стефани вместе. Но вот этот минимальный перевес, они очень-очень за него сейчас держатся. Это нам говорит о том, что, ну, возможно, не все так радужно даже и в республиканской партии сейчас. Поэтому, может быть, придется сейчас унять этот пыл, чуть-чуть эти стероиды как-то колоть поменьше дозу, чуть-чуть их. Но это, конечно, очень будет зависеть от того, какие опросы американцев будут. Пока в 50 на 50 примерно все-таки поддержка Дональда Трампа, поддержка курса его, так сказать, правления. Вот пока на данный момент это так. Но это может еще измениться. Все говорит о том, что есть некоторые волнения.
Кстати, возвращаясь к сигналу Гейту, а почему, как ты думаешь, Трамп не уволил Волца, который в этом виноват был?
Ну,
Почему?
здесь, мне кажется, есть какое-то схожесть Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который под давлением не хочет принимать решения. Вот действительно, ведь судя по тому, что пишет «Политика», призывали уволить Волца, и Джей Ди Венс об этом говорил, и в целом несколько человек в администрации Трампа, судя по всему, призывали уволить Волца, во-первых, отчасти для того, чтобы не увольнять Пита Хегсета, потому что советника по национальной безопасности можно назначить, и так далее. А вот Пита Хэгсета, министра обороны, ему нужно заново будет проходить все слушания в Конгрессе, а слушания в Конгрессе там 100% опять будут все эти же самые вопросы, все про безопасность, все вот про это, и будет тяжело, тяжело. Кстати, Пита Хэгсета, когда было голосование в Сенате, его же еле-еле протащили, только голос вице-президента сыграл роль, то есть 50 на 50. Вообще в Сенате 100 сенаторов, и согласно Конституции, вице-президент является, в кавычках, президентом Сената. Но это я очень огрубляю, но он председательствует на заседаниях Сената. То есть 50 плюс один голос у республиканцев. И вот этот один голос был решающий голос Джей Ди Венса. Действительно, пришлось вызывать вице-президента специально на голосование, чтобы протащить все-таки кандидатуру Пита Хэгсета на должность министра обороны. Заново это все проходить очень не хотели. Ну, а поэтому
У него же
призывали.
жена, нет, там еще вот у министра обороны, там где-то тоже в военном ведомстве. Может быть, просто ее как-то
Ну, она присутствовала сейчас на разных, да, разных секретных переговорах, ну, то есть неизвестно, там обсуждались ли темы, которые касаются секретности, как сейчас заявляют, что у нее есть допуск минимального уровня и так далее. У него еще и брат тоже, ну, в общем, можно было бы, наверное, кого-то найти, но гораздо проще было бы уволить советника по национальной безопасности и нанять нового, чем министра обороны, целого министра менять. И тем не менее, Трамп сказал, что никого увольнять он не будет, он не хочет поддаваться давлению фейк-ньюс, он не хочет поддаваться давлению вообще прессы никаким образом. Но вот Дональд Трамп сказал, да, ошибка, вот одна была ошибка, то, что добавили в чат журналиста. Вот это была ошибка, остальное все не ошибка, никакие, ничего страшного, все остальное не имеет отношения к секретным документам, но тут нужно сказать, что действительно нужно, должны разбираться, конечно же, должно быть расследование в Конгрессе, но для того, чтобы это расследование провести, нужно голосование в Конгрессе, ровно, чтобы проголосовали чистым большинством, простым, 218 голосов всего лишь. Вот просто 218 голосов. А эти у республиканцев сейчас, вот с Элис Стефаник вместе, 219 будет голосов. Вот, собственно говоря, сейчас вот такая ситуация. Если республиканская партия все как один проголосуют против расследования, ну все, никакого расследования по сигналгейту вообще не будет.
А, кстати, было что-нибудь журналисту, который все это в результате опубликовал? Я не очень слежу.
Нет, нет, ни в коем случае ничего не было. Наоборот, кроме невероятного вала подписок на The Atlantic, на его журнал, который просто несметное количество подписок сейчас оформили, ничего, нет, нет. Он, наоборот, он выступает по всем каналам, он выступает, он дает комментарии, включая, кстати, консервативные каналы тоже. Он везде ходит, он рассказывает, ему задают жесткие вопросы, его там пытаются как-то тоже, как вы пробрались в телефон Майка Уолтса. И сейчас разные интересные подробности выясняются. Действительно, что он не отрицает, он не подтверждает, но и не отрицает, что они до этого с Майком Уолтсом общались и говорили. То есть есть некие версии, что, может быть, Майк Уолтс в свое время был источником этого журналиста, может быть. Ну, поскольку действительно The Atlantic очень много освещали вообще вопросы национальной безопасности, Майк Уолтс был в Конгрессе, он всегда занимался вещами, связанными с всяческими и внешней политикой, и обороной, и так далее, и так далее. То есть действительно он мог быть источником в свое время.
А я правильно же помню, что источники в американской журналистике это такая штука, которую они даже суду могут не раскрывать. Ну, то есть,
Да,
может,
это святое, что называется,
я понимаю.
абсолютно, да.
Но тем не менее. Остается завидовать этому журналисту. Честно, честно, мы все завидуем. Все, даже Венедиктов завидует. Он мне в пятницу, когда мы у него спросили, он сказал: завидую чудовищно совершенно. Еще буквально 3 минутки у нас есть. Значит, и у меня последний вопрос. Действительно, я смотрю на эту сделку по редкоземельным ресурсам. Мы видим, что там начинает все двигаться, и никак ничего не получается. Есть ощущение, что Трампу эта сделка на самом деле тоже не нужна.
Вот тут тоже мы правду узнаем когда-нибудь, но лет через 50, когда будут опубликованы книги сотрудников администрации Трампа, наверное, ну, может быть, или пораньше чуть-чуть. Но на данный момент внешне, по крайней мере, как внешне Дональд Трамп говорит, что он совершенно на Майка Уолтса не злится и так далее, а журналисты докладывают, что на самом деле все совсем не так радужно. Вот точно так же внешне Дональд Трамп говорит, что это очень выгодная сделка, она нужна американскому бизнесу, и просто если сейчас Украина ее не подпишет, то будут ужасающие последствия. Но это тоже переговорный процесс. Главное, что, собственно, как Дональд Трамп сам говорил, что да, ну, Владимир Путин, да, затягивает, затягивает переговоры. Ну, я тоже, мол, так делал, когда сам вел переговоры. Ну, вот, возможно, сейчас он это затягивание тоже, ну, да, вот, может быть, будет какой-то процесс переговорный. Главное, что называется, не хлопать дверью. Но, кстати, из журналистов, которым тоже можно, наверное, завидовать или не завидовать, не знаю. Боб Вудвард, известный журналист Вашингтон Пост, один из тех, кто, собственно говоря, раскрутил всю историю с Никсоном и когда Уотергейтский скандал. В общем, вот Боб Вудвард, такой, ну, символ американской журналистики, он написал несколько книг про администрацию Дональда Трампа первую, и одна из книг называется «Fear» — «Страх». И, собственно, там вот Вудвард рассказывает о том, что Дональд Трамп ему в интервью под запись это все было, все расшифровки у него, он сказал, что лучший правитель это страх. Поэтому Дональд Трамп, вот поэтому Вудвард назвал книгу эту страх, fear. И, собственно, вот мы сейчас видим, как этим страхом, какими-то, в общем-то, угрозами относительно ужасных последствий для Украины, Дональд Трамп снова апеллирует, но, возможно, это переговорный процесс, либо, если действительно эта сделка ему не нужна, но пока он об этом не говорит.
Ну, про страх мы тоже много чего знаем, так сказать, уже видели много-много-много раз. Спасибо большое. Александра Филипенко была с нами весь этот час, отвечала на мои стыдные вопросы про американскую политику и ваши нормальные вопросы про американскую политику. В общем, приходите к нам еще, я имею в виду наших зрителей, а Сашу мы всегда рады видеть в эфирах. Спасибо большое. Это был «Живой гвоздь». Пока-пока.
Спасибо. Пока.